С вами Петр Кузнецов. Продолжая разговор о духовном лидере старобрядцев, мы поговорим о гордыне Авакума Петрова. Это явление, на которое вам чаще всего укажут люди, пытающиеся найти, объяснить задним числом, что что-то не так в ситуации. Есть же причина, почему что-то пошло не так. Иначе результат был бы там правильный и прочее. Это, в общем-то, характерно для таких постфактум объяснений, например, историки, историкам свойственно. Когда в реальных событиях было масса там всего что угодно, но потом должно все быть объяснено, и не просто так. И вот в том, что в случае с Авакумом имела место такое жертвенность, такая жизнь, закончившаяся казнью со стороны госаппарата, что это не просто так. И вот чаще всего услышите гордыни. Я с этим сталкивался, когда просто знакомил человека, рассказывал с тем, как обстоятельства жизни отличались у людей с непосредственно староверческой культуры или ближе к ней, просто у нас региональной, да, когда на определенных пластах истории просто практически все сообщества испытывали, по крайней мере, ту же самую гравитацию, то есть они отличались чертами, присущими соответствующим средам. Так вот, гордыня возникает это же гордыня. Причем до смешного. То есть в тебе начинают, когда ты об этом рассказываешь, видеть какие-то признаки гордыни. Человек, любящий ездить по таким монастырям. Я что-то такое упомянул. И этот человек, на меня так смотрит. Женщина смотрит. И так такая глубина во взгляде появляется. Это же гордыня. Такое впечатление, что я должен был в этот момент засомневаться в себе или увидеть какую-то бездну. Но у меня такая реакция была, которую я даже не счел нужным проявлять, потому что это было бы слишком такая коммуникация тривиальная. Куда вы всматриваетесь? Ищете здесь колодец, но здесь просто грунт. Но смысл в том, что мне как раз подобное не очень свойственно, чтобы как-то себя возвышать. Хоть в чем таком вот. Когда речь о Авакуме Петрове, то на вопрос о гордыне он ответил довольно четко, чем переломный момент его такого пути, карьеры, ситуации в его жизни, когда царский аппарат, можно сказать, это больше, чем непосредственно Никон, попытался таким финальным, очень мощным действием перетянуть его на свою сторону в Московском Кремле, в крупном соборе, организовав такое чествование Авакума после возвращения из первой ссылки. И по самому этому формату было понятно, что если он согласится свои взгляды и сторонников переключить на то, что он все-таки вливается, что называется, обратно и признает идею такого движения церкви ноздря в ноздрю с царской властью, куда бы она там ни зашла, условно говоря, то все это не только претензии какие-то спадают, но он получает очень широкие возможности. И Авакум на это не пошел. В результате получил очень тяжелую форму ссылки, и все, с тех пор у него уже такого какого-то подъема был невозможно. Разве что ситуация, что просто сообщество продолжало его поддерживать, это позволило ему продержаться достаточно долго. Несмотря на ожидание, что он довольно быстро, перейдя в такой концлагерный формат, сам себя начнет отрицать, тяжелых очень условий. Но это он смог долгое время как-то держаться на грани, потому что поддерживали так или иначе, используя саму эту коррумпированную систему, как-то могли ее взламывать, и тем самым он не оказывался уж в таком плачевном положении, как ожидалось, применив к нему такие меры. Но смысл в чем, что он сам ответил на вопрос о гордыне тем, что не использовал ее. Как раз это довольно сильно раздражает его оппонентов сегодняшних, да. То есть, потому что сами они в такой ситуации однозначно ответили по-другому. Более того, они ждут такую ситуацию. Они как бы... Все их волны жизни зачастую заключаются в том, что они сначала пытаются демонстрировать какие-то способности, нередко наигранно, ну, то есть просто ожидая, что аппарат как бы ждет появления каких-то талантов, да. Потом начинают демонстративно как бы капризничать, ну, что, напоминает, ломаться так, да, что... Ох, там вот, и ждут, что им вот совершат такую, как бы, к ним подкат, что нет, ты нужен государству, но если ты растворишь себя в нем, ну, вот так, такой какой-то подъезд. И дальше вот это вот я и ждал стиль, вот теперь-то, значит, занимает положение, и после этого, как бы, ему кажется, можно вообще не париться, там, ничего толком не делать, ну, как просто вот обеспечивать удержание этого положения. И их лично... раздражает, что ли, то, что кто-то попытался как бы взломать это, попытался пойти наперекор, несмотря вроде бы на возможности, ну, максимальные в рамках его такой ниши, получить все что угодно. И тут можно сказать, что в реальности, на мой взгляд, как историку, у Авакума в личности, да, силен мотив, ведущий к восприятию гордыни. Это говорит, об этом говорит то, что вот он часто трактовал сочетание своих способностей и удачные резонансы в жизни, приводящие к много большей превосходящей эффективности его действий, когда он оказывался вот в Сибири или решал какие-то вопросы, как вот часто вот это подчеркивает историю про черную курочку, о которой он рассказывает довольно так, ну, с умилением, что ли. Эта история, на мой взгляд, гораздо более показательна тем, что он на самом деле применил, как довольно рациональный человек. Он посмотрел, что содержится птица в ненадлежащих условиях, что кормится из непонятно чего, и там могут быть все что угодно условно наплодиться. И что нерегулярно питая, просто там набросили в какой-то момент все. И первое, что он сделал, это выбросил вот это и изготовил, пошел сам, изготовил из свежего дерева кормушку хорошую и начал следить какое-то время, держа их при себе, следил за регулярностью выдачи корма и дозированием. И дальше, собственно, все это исправилось. То есть, пример, человек анализирует ситуацию, делает такие меры, которые, в общем-то, для того времени общества рациональны, это забота о гигиене, да, что много упускалось, и приводит ситуацию к исправлению. То есть, я как пример, как он использует способности, да, и получается, что вот, получается, эффекта много больше, чем кто-то мог что-то нашептывать вокруг этих кур, или там давать какие-то советы, но пальца о палец не ударить, да, или... изобразить, что он мегаплотник, соорудить какую-то невероятную кормушку, но которая ведет к тому, что где-то там залипает какая-нибудь грязь, да. Нет, он вот делает очень в тему такое действие и получает такой большой резонанс. Ну, здесь большой это условно в этой ситуации, но вот что было таким куражом? Ему казалось, что само частота возникновения вокруг него таких резонансов, это есть проявление того, что Бог ему благоволит, что он является таким, ну, приятным Богу, условно, таким его неким представителем, да, ты как депутат такой, да, условно, ну, я утрирую, личность, и которая как бы действует в соответствующей волне. Да, видно, что в этих элементах есть элементы такой гордости, но как человек не глупый очень, Авакум довольно рано понял, что жизнь склонна тебя искушать, а такие, как вот функционеры, они как система пытаются это использовать, и поэтому он заранее понимал, что если какой-то такой подкат производится, то это и есть момент, где судьба, там, Бог его испытывает, и не надо на него отвечать таким... Да, я там на все готов, там, или уж тем более там этого-то я и ждал, да, как у таких характерных функционеров происходит. Он говорит: нет, это искушение, я в стороне постою. И тут вопрос в том, что он научился с этим, ну, некой определенным элементом слабости своей личности свойственным людям, да, он использует его как такую японскую фортификацию, да, где у крепости должна быть заведомо слабая сторона, но ты о ней заранее знаешь и готовишь как бы контрмеры тоже заранее. И вот здесь тоже, здесь такой происходит удар аппаратов по тщеславию, да, что они думают, что это такая волшебная педаль, которая этого-то вот человека там в стечении народа, все залито золотом, все, значит, невероятно торжественно, это происходит в самом-самом центре, и вот ему там все как готово развернуться на его сторону. Но человек рассматривает это как искушение, а не как то, что вот наконец-то дождался, или там теперь можно вздохнуть спокойно. Это вот то, что поверхностно можно сказать о гордыне. Если рассматривать ситуацию более по существу, то к гордыне можно отнести то, что касается противодействия Авакума ситуациям, которые он трактует как аморальные. То есть, как будто бы вот сам интерес его к наведению большего, ну, как говорят о склонности к аскетизму, я бы так не далеко, что ли, не забегал. Да, его последователи однозначно стали трактовать его как борца с разгулом, вот с какими-то неэтичностью за аскетизм. Но его собственное описание почитав, ты понимаешь, что речь, например, о том, когда девушка, вот начинающая на исповеди, рассказывает, что очень скабрезная, да, и тем самым нарушающая не... Она это делает не на рынке, не в ситуации знакомства, не в, там, где... А намеренно как бы пытается вот так вот процесс его деятельности испортить, что ли. То есть здесь его... И он отвечает сам себе, он пытается там испытать там жжение огня, да, то есть не то, что он ее как-то порицает или там в отношении ее какие-то действия производит, да, а в отношении себя, то есть он говорит, так, это я здесь не для тех целей, чтобы сжечься вот этим пламенем, находясь на службе, да, Богу. И в этом отношении ничего тут сверхаскетичного нет. И та обстановка, которая была в городах и поселках, против которой он выступает, она крайне хаотичная, аховая, поэтому его какие-то действия по наведению в ней какого-то упорядочения, она не является какой-то сверх... Ну, превращение всего в монастырь, да. Это до какого-нибудь кальвинизма в Женеве это очень далеко. И по уровню вот этого... попытка заставить общину быть аскетами, да, нет, там близко такого нет, просто какие-то базовые вещи, привести хоть в какое-то состояние, не то, что они там в один час добрые христиане, а в другой час у них какой-то массовый загул там прям в канавах, да, то есть вот, нет, как-то выровнять ситуацию, чтобы человек мог жить, ну, мог сам себе, вот мне кажется, стремление в реальности общину христиан дать ей возможность жить более эффективно за счет того, что не тратить ресурсы вря себе. Вот это, что ли, Авакум пытался к этому прийти. Но в чем здесь гордыня? То есть, как будто бы вот эта попытка обороть, она является проявлением чего? Неготовности принять сложность мира, что вот он... пытается формально обеспечить некое царство Божие на земле, не будучи великодушным, как отсутствие великодушия, что он не дает возможность миру, не дает ему правомочий, там, полномочий грешить, да, и что он должен быть вот идеальным, правильным, а иначе я с ним не согласен, я сам слишком, как бы, я слишком хорош для этого мира, что ли, вот так вот можно описать такую претензию. Но на практике видно из там первоисточника, да, не из действий последователей, иногда более плоских, что ли, более однобоких, или использующих этот аскетизм как какую-то дубину, да, для того, чтобы ей доконать окружающих. Так вот, у самого Авакума довольно это все носит скорее такой цивилизаторский, что ли, характер, чем всерьез... вот эту вот попытку сказать, я я хорош, мир слаб по сравнению со мной, да, и это гордыня. То есть тут претензия посерьезнее, чем в первом блоке, который объяснял, когда гордыня как вот у такого тривиального функционера или любителя сидеть на золотых унитазах, каких-то окружать себя дворцами. Ну вот Никон в этом смысле, он себя как раз проявил как человек, прилипающий к такому естественным путем, к такому типу, хотя росли они вместе, что ли, вместе, поднимались вместе, у них такая карьера началась с Авакумом. Так вот, Никон в противовес ему проявил себя как человек, который готов концептуально согласиться с тем, что вокруг все идет не так буквально, но ты лично, получив такой золотой унитаз, возможность на нем сидеть и возможность распоряжаться в стиле такого, даже не то, чтобы скатерти самобранки или какой-то бесконечный, как у, там, у Чингисхана был там фонтан с бесконечным кумысом, да, олицетворяющий, что его двору там все доступно, условно. Но как вот у... Это больше похоже на мафиозно, где вот Пабло Эскобар, да, и все, кто входил в это, говорили, что мы начинаем испытывать стресс, да, теперь семьи там подставлены, теперь довольно сложная ситуация, но определенным, как будто бы на другой чаше весов находится то, что мы уже теперь покупать там любые машины, любые валюты там в любых количествах, держать в руках, куда-то их там направлять, то есть вот это... как бы бесконечная такая кормушка, что ли. То есть вот Никон, он оказался человеком, который вот, вот это. То есть, да, у меня теперь будет бесконечная роскошь. И в ответ я готов принять ситуацию, когда люди вокруг меня, которых я вроде бы должен считать вот этой общиной христиан, они стоят по уши в какой-то непонятной субстанции, но... А я им говорю, ребят, так и надо. Это все вот... Ну, терпите, да. Я вам говорю, что все идет как надо. Вот в этом смысле Авакум оказался сильнее, мощнее. Он говорит, нет, я хочу, чтобы вокруг меня люди росли, чтобы я вместе с ними рос. Это было определенным резонансом. Вот, вот в этом существенное противоречие. И по сути можем сказать, что вот эти претензии к гордыне, они являются, ну, отчасти... проекции разочарования в самих себе людей, которые склонны взаимодействовать с подобным. То есть они-то в той ситуации, которую Авакум выдержал, они-то не просто сдались бы. Многие из них заведомо создают такие ситуации, чтобы демонстративно сдаться, да, потому что это и есть такой венец их карьеры, такое занятие некой ниши, как теперь можно не работать, такой заслуженный, как там, народный артист, чтобы никакого народа больше никогда в глаза не видеть, да, есть там на литерных поездах и тому подобное. То есть это часто средоточие такого типа власти, использование стремления к подобному положению. Вот то, что он показал, что может быть такая личность, которая вообще не особо-то этим интересуется. На мой взгляд, такой, если рассматривать это с исторической точки зрения, то у Авакума больше резонансов возникло с идеей вот объезда страны, с идеей, когда он вот в забайкальскую местность двигался, и в процессе вот какие-то такие приключения, испытания, в которых, в общем, он себя достаточно неплохо проявил. И природа неспроста на таком уровне естественных резонансов вся община пост-авакумовская, она очень тяготеет вот к идее, как вот скит обычно изображается старообрядческим, некой тайной лесной лужайки, залитой светом, или вот как озеро Светлояр, и такой бревенчатый какой-то домик, как павильон, как воплощение идеи в резонанс с соответствующей природой, вот такое. То есть, по большому счету, такой мир вельможный, он от этого максимально изолируется. Он вообще пытается создать ситуацию, в которой он идеально защищен от воздействия того, чем, в общем, север Евразии является по сути, таким очень контрастным. А тут нет, тут такой, как вот Никон строил Новый Иерусалим, то есть где идеальный садик, максимально причесанный, максимально разровненный, где, кажется, не действуют никакие реальные силы природы, все время все благоухает, то есть такая иллюзорность. Но тут нет, человек взаимодействует прям с той природой, как она вот есть, и умеет ставить к своим каким-то интересам в ней, эффективно действовать, и вот, вот Этот резонанс, такое понимание страны, что ли, в ее реальных ландшафтах, естественно, присущих ей ландшафтах, да, что важно. А не там с амбицией, что да, не могу успокоиться, пока там Царьград не наш, вот в таком духе. И плюс характерный личный резонанс от того, что ты чувствуешь, что возникающие вокруг тебя обстоятельства жизни как бы говорят, что ты поддерживаешься Богом, вот это является теми мощными движителями, которые казались гораздо сильнее всего того, чем вообще в состоянии оперировать для искушения человека такого рода госаппарат. И в этом смысле он оказался, что ли, ну, в чем вот получилась реальная игра жизни. С точки же зрения духовных состояний и особого восприятия, Авакум, конечно, на мой взгляд, показал очень мощный уровень жизни в определенном, как бы чистом потоке, когда ты не являешься человеком, который одновременно вот о чем-то думает, как о правде, а здесь он это искажает, а здесь он, ну, как такой картежник, который здесь в рукаве запрятан туз, а здесь вот тайный ножичек, а здесь, значит, я вот сейчас трюкану, и сейчас вот я нужное словечко вставлю. А человек как бы действует по такому монопотоку, при этом действуя довольно изощренно. То есть вот это вот сочетание уникальное, которое является состоянием довольно развитого, при этом искренне верующего человека. Он здесь показал уникальные высоты, несопоставимые, можно сказать, со всем, что было там, на его уровне, да, или что обычно возникает в институциональном смысле в подобных организациях. И это уникальное достижение, оно в реальности и мотивировало людей, но вот как с гармониками, с обвинениями в гордыне, в описании какой-то склочности, мелочности, как бы, хотя она выдергивается из ситуации, когда он уже в такой подобие концлагерной среды был помещен, и понятно, что человек начинает изводиться там, понятно, что то, что он в этот момент может сказать, написать, уже не представляет его идеальных образцов, что ли, а представляет уже, как бы, когда он совсем доведен, это, ну, то, чего любой, там, концлагерь добивается, там, земляная яма, что человек свести в такой же, он сам будет отрицать силу, вот, до какой степени ему плохо. И вот такие аргументы используются в основном оппонирующим. Понятно, что ко всем есть вопросы, да, это человеческая природа, и в этом смысле и Иисус Христос, у которого есть человеческая природа, к нему там тоже есть вопросы, как он в той ситуации поступал. Нет, потому что это не идеальная какая-то божественная сущность вне тела, да, поэтому он может быть притесняем, да, пытки и там прочее, какие-то обстоятельства, где человек колеблется, да, не может принять какое-то решение моментально или как-то идеально балансировать. Ну вот, в этом смысле очень много по миру духовных учителей, которые и на меньших основаниях, чем Авакум, имея гораздо больше таких слабостей личности, занимают очень мощное положение, так что здесь духовный опыт у него очень впечатляющий, и вот эти наборы претензий к нему, это публицистическое, но и главное, вот как бы гордыня, которую можно с двух сторон рассматривать. Вот одна – это формальное стремление как-то провозгласить, что ты какой-то особенный, и что пытался использовать госаппарат, но провалился. И второе – это вот как будто бы сравнение себя, твоего состояния, своих достижений и такого мира, который не дорос до этого. Вот в этом смысле нет. На практике гордыня, как какой-то базовый мотив, существовала, но он довольно рано научился с ней научился это трактовать и противостоять этому как такому уровню искушения.